Разъезды царских стрельцов не то что нам не мешали, а наоборот, облегченно вздохнув, строились колонны и дружно маршировали рядом. Как люди военные, они предпочитали не лозунги, а песни. «Что ни баба, королева, только глянешь за фасад, раскудрить твою налево на крутой милашкин зад». Таким образом, наше шествие здорово походило то ли на восстание, то ли на гуляние, но в обоих случаях всенародное. На гороховом подворье нас встретили наглухо запертые ворота и грозные жерла пушек. «Фома», — я поманил к себе Еремеева, — «принимай командование. Окружить весь двор по периметру тройной цепью стрельцов. Будете сдерживать нездоровый энтузиазм трудового народа. Провокаторов и подстрекателей не лови, завязнешь в уличных беспорядках. Лучше примечай, кто проявлял тараканью активность. Потом вызовем в отделение, побеседуем».
«Исполню, как велено», — сурово пообещал он. «А ты что ж, не уж так в одиночку на царя и пойдешь?»
«Не на царя, а к царю», — наставительно поправил я. «Мы быстренько переговорим, и никаких проблем не будет».
«Бедовый ты человек, Никита Иванович. Поверь, зимой к медведю легче войти, чем к гороху в огневе».
«А куда деваться? Долг велит. Служба требует. Ты, главное, проследи, чтобы народные массы не ринулись вслед за мной крушить весь мир насилия. Ничем хорошим это не кончится». Потом были долгие споры с двумя лихими воеводами, чьи стрельцы охраняли ворота. Один считал нужным поставить меня при дочи государевы, другой уперся не в жизнь не пущать. Кончилось тем, что баба-яга сотворила в заборе калиточку, сквозь которую мы и попали на царский двор. Вооруженные до зубов бояре набросились на нас метущейся толпой. И если бы не многоопытный Кашкин, историю лукошкинского отделения можно было бы и закончить. Нас отконвоировали в государевы палаты с таким почетом, что и сам Кощей бы обзавидовался. Со всех сторон стволы, клинки, топоры, копья, безумные глаза и оскаленные в злорадных улыбках зубы. Втолкнули в небольшой зал для дипломатических бесед и оставили одних. Правда, ненадолго. Прежде чем мы сумели запаниковать, с той стороны дверей раздался раздраженный голос.
«Я вам кто? Царь? Аль дитё неразумное? Пойдите прочь! Я на милицию в одиночестве гневаться изволю!»
Горох вошел довольный, улыбающийся. Самолично прикрыл двери и без предисловий пожал мне руку.
«Спасибо, что заглянул, Никит Иванович. Совсем у меня бояре из ума выжили. Весь терем гудит. Черт же меня дернул в прошлый раз дать им полномочия.
Да уж, перестарались. Там за забором едва ли не половина города бухтит. Социалистическую революцию устраивают».
Видел. Виновато поморщился горох. «Моя вина. Не доглядел, не проверил. Народ у нас не злой, сердце у людей отходчивые. Сегодня пошумят, завтра покаются».
«Ну кто? Кто ж знал, что бояре Пашку Псурову призовут?»
«Вы меня познакомьте потом с этим индивидуумом. Я хоть буду знать, кто здесь является пародией на закон и справедливость. А сейчас сделайте одолжение, попросите граждан разойтись. У меня и без их гулянок отделение делами перегружено».
«Ну уж нет, участковый. Сначала ты мне о чертежах расскажи. Где был, что видел? Куда следствие продвинулось?»
«Какое следствие?» — взвыл я. «У вас же там бунт на носу!»
«Чушь не мели!» — строго прикрикнул царь. «Я-то чай свой народ, получше тебя знаю. Пусть чай покричат, кулаками помашут, пар выпустят, невелика беда. Люди в мятежах свою значимость глубже понимают, друг за друга крепче стоят, а в результате и власть твердую вдвойне уважают. Дай народ побеситься, не вредничай».
«Ну, если вы с такой позиции...»
«А ты, добрый молодец, вон тот шкафчик в уголке распахни». Горох переключил внимание на нашего Митяя. «Во-во, что в зелененький бери? Ага, вот тот, что побольше. И стопочки четыре к нему. Да, там еще внизу пряники, изюм, вроде халва оставалось. Накрывай для нас с участковым, да бабе-яге наполнить не забудь, а после чего и себя не обидь. Дозволяю».
Я окончательно перестаю его понимать. Взаимоотношения народонаселения и государственной власти в Лукошкине навсегда останутся для меня тайной за семью печатями. Вино у царя было хорошее. После второй я обстоятельно обсказал все произошедшее, начиная от убийства дворника и кончая разгромом бандитского трактира на Кобылинском тракте. Яга и Митька внесли свои поправки и пояснения. Митяй, в частности, покаялся за допрос девиц, приближенных к государю, а бабка зачем-то предложила заняться Ксюхой всерьез, в смысле сделать умницей-разумницей.
«Вижу, дело вы ведете верно, в направлении нужном. Как обещал, препятствий в исполнении чинить не буду, а даже где и посодействую», — с самым генеральским видом закрутил усы царь Горох. «Вот только обещай мне, Никита Иванович, что ты моих бояр носом в лужу ткнешь. Пущай на своей шкуре узнают, каков хлеб милицейский. Я их бронить не могу, слов нарушу, но ты другое дело. Найди по кражу, дай мне повод кой-кому при всех в бороду плюнуть, образно».
«По рукам», — согласился я. «Но сейчас вы выйдете к народу. Времени без 10:12. В 12 истечение срока. Отмените приказ двух идиотов».
«Отменить не могу», — буркнул надежный государь, но, глядя на наши вытянувшиеся лица, смилостивился. «Могу подправить».
Ровно в 12, вместе с боем колоколов, на ворота собственного дворца взобрался сам царь. Горох обвел взглядом притихшую толпу и громогласно объявил:
«Слово царское нерушимо! А только слуги мои верные, с усталости великой да в рвении похвальном, все сроки поперепутали. Не сегодня пополудни ослушников брать будут, а через 3 дня. Все ли слышали, православные? Через 3 дня! А до той поры гоните Фильку да Пашку в зашей. Такова моя царская воля. Я вам отец, вы мне дети».
От восторженного рева убежденных монархистов голуби взлетели с теплых крыш. Я никогда не видел, чтобы одному человеку за такую короткую речь устраивали столь длительную овацию. «Митя, поворачивай в отделение. У нас дела».